Сара Ям. Незавершенные акты безудержного творчества. Читает актриса Евгения Витте. Часть первая. 1974. Заупокойная речь.
«Мою мать воспитывали ортодоксальной еврейкой, а когда она выросла, то стала ортодоксальной фрейдисткой, поэтому патологизировала меня с религиозным пылом», сказала Луиза ничем не примечательному молодому мужчине, который сидел с ней рядом. «Это напрочь искорежило мою психику». На последней фразе голос надломился, и Луиза ненавидела себя за это. Вообще-то она собиралась произнести поминальную речь вызывающе, а не жалобно. Текст она мысленно сочиняла на протяжении многих недель и весь день проговаривала про себя. Сперва во время службы, потом на нескончаемой шиве. Луиза решила, что раз уж не получилось произнести его в синагоге, можно сделать это за шабатным ужином у Шошанны Тейтельбаум, присев на уши какому-нибудь поцу, которому не повезет пристроиться рядом с ней.
«Я всегда задавался вопросом, каково это — расти в семье психоаналитика?»
С неподдельным интересом произнес мужчина, чье имя вылетело у Луизы из головы, хотя ей по большому счету было плевать.
«Довольно дерьмово», —
отозвалась та, сделав еще глоток вина. Он ее перебил, что вызвало у Луизы легкое недовольство. «В конце концов, это поминальная речь, а не философский семинар».
«Нет, правда», — сказал мужчина, наклоняясь к ней. «Мне в самом деле интересно знать. Я учусь на психоаналитика, и мне очень хотелось бы заранее подготовиться, чтобы по возможности не искорежить психику моим гипотетическим будущим детям».
Луиза впервые за все время внимательно на него посмотрела. У него была окладистая борода, которая странным образом делала его моложе. Кудрявая шевелюра, в эту августовскую жару буйно рвавшаяся ввысь, и решительно несвежая рубашка с бурым пятном на воротничке. Среди облаченных в твидовые пиджаки и колготки шошанниных гостей он выглядел таким же растрепанным и неуместным, как и она. Еще один беженец-неформал, пришедший поужинать на дармовщину в пятницу вечером.
«Как вы сказали, вас зовут?» — спросила Луиза.
«Леон»,
— ответил тот, протягивая руку.
«А я Луиза», — сказала она, пожимая ее.
«Я помню», — ухмыльнулся он. «Я внимательно слушал, когда нас представляли».
Луиза пожала плечами. Она честно заработала право быть невежливой до конца недели, до конца месяца, может, даже до конца года.
«Ну и каким образом ваша мать искорежила вам психику?» — спросил он.
«Ну...»
— она запнулась, внезапно смешавшись. «Это не были какие-то отдельные происшествия или предательства. Это было постоянное ощущение, что где бы она ни находилась и чем бы ни занималась, мать знает самые сокровенные ее мысли. Неослабевающая уверенность в том, что ее череп — всего лишь тонкая, ничего не значащая скорлупка, и мать, вооруженная молотком и стамеской, вечно маячит где-то поблизости, чтобы в любой момент аккуратно вскрыть ее и произвести инвентаризацию содержимого. Все вокруг поплыло. Луиза сунула в рот кусок халы и с облегчением обнаружила, что ее тело по-прежнему ей подчиняется, что она по-прежнему способна жевать, глотать и чувствовать вкус.
«Не знаю даже, с чего начать», — произнесла она, не обращая внимания на то, что говорит с набитым ртом.
«Может, это просто профессиональная деформация?» — предположил Леон. «Потребность анализировать собственных детей».
«О, нет! Фрея Раков рамками профессионального долга не ограничивалась».
Луиза почувствовала, как внутри вскипает знакомый гнев, и все вокруг опять обрело четкость.
она пронзила воздух пальцем. «К примеру, моя мать все недомогания считала психосоматикой. Я даже таблетку аспирина от головной боли не могла получить, не признавшись ей, что не так на самом деле. Когда мне было 8, я заболела скарлатиной, но она списала боль в горле и температуру на проявление сепарационной тревоги, поэтому лишь через неделю отвела меня к врачу».
«Скарлатиной? Серьезно?» — поразился Леон. «Ею до сих пор кто-то болеет?»
«Нет», — отрезала Луиза. «Только я».
Она посмотрела на лежащую на тарелке грудинку, но от вида холодного жира к горлу подкатила тошнота, поэтому вместо грудинки она сделала еще глоток кьянти.
«И это еще цветочки. Она отправила меня на психотерапию, потому что в детстве я была застенчивой и вызывающе себя вела. Как мне удавалось совмещать одно с другим, не очень ясно, но, по-видимому, как-то удавалось».
Она поставила бокал на стол, чтобы придать своим словам веса, и вино, расплескавшись, окрасило халу в тускло-красный свет.
«А психолог — такая грозная немецкая еврейка. Каждую неделю задавала мне один и тот же вопрос. А нет ощущения, что у тебя когда-то был пенис, а потом его отрезали?»
Луиза умолкла, вспоминая темный кабинет миссис Баруш с толстыми коврами и глубокими креслами, которые каким-то непостижимым образом были одновременно слишком мягкими и слишком жесткими.
«А оно у вас было?»
Леон смотрел на нее во все глаза.
«Что было?»
Вторая половина Луизиной халы впитала в себя подливку и стала серой и размякшей.
«Ощущение, что у вас когда-то был пенис, а потом его отрезали».
Луиза сощурилась на него.
«Нет, разумеется, я же не идиотка. Но в конце концов мне в голову пришла мысль. Если я скажу, что действительно считаю, будто меня кастрировали, то, может быть, не придется каждый вторник ходить к ней, пропуская театральный кружок».
Луизе показалось, что она слегка переигрывает, но никаких конвенциональных норм произнесения заупокойной речи на званом ужине не было, поэтому она добавила.
«И надо же, как только я выдала: да, миссис Баруш, я и в самом деле думаю, что у меня когда-то был пенис, а потом его отрезали. Больше меня к ней не водили».
«Фрейдисты совсем ку-ку», —
кивнул Леон. Лицо его раскраснелось от вина.
«Будем честны. Иногда сигара — это просто пенис вашего отца, курящий сигару».
Смех Луизы прозвучал, как автомобиль, пытающийся перевернуться.
«Иногда», — произнесла она главным образом, чтобы себя развлечь, «сигара — это просто пенис вашего отца с усами Граучо Маркса, курящий сигару».
К ее изумлению Леон подхватил эту игру.
«Иногда сигара — это просто пенис вашего отца с усами Грауча Маркса и наклейкой для бампера «Эта машина убивает фашистов, курящий сигару».
«Это бред!» —
запротестовала Луиза, но мужчине удалось произвести на нее впечатление, и оба они это знали.
«Как на пенисе может быть наклейка для бампера?»
«А как на пенисе могут быть усы?»
Он ткнул в ее сторону вилкой.
«Ваша очередь!»
Она зависла, очутившись где-то между этим столом и старым Фордом матери в жаркий июньский день. Они ехали в Кацкельские горы, и ее голые ляжки прилипали к кожаному сиденью.
«Твоя очередь», — сказала мать.
Луизе было 16. Они играли в игру «Я иду на пикник», как всегда в долгих поездках, и дошли уже до буквы «Л».
«Ладно», — сказала она, пытаясь придумать что-то такое, что произвело бы впечатление на мать. «Я иду на пикник и несу с собой ледоруб, которым убили Льва Троцкого».
Но вместо того, чтобы восхититься ее эрудицией, мать обернулась к ней и своим спокойным ровным голосом, который Луиза ненавидела до трясучки, произнесла: «Меня беспокоит твоя латентная склонность
к насилию!»
В этот миг Луиза осознала, что это, разумеется, никакая не игра и никогда игрой не было, что каждое лето, каждый дурашливый раунд мать исподволь вскрывала ее черепную коробку, аккуратненько долбила ее своей стамесочкой тук-тук-тук, чтобы проникнуть внутрь.
«Я жду», —
напомнила себе Леон. Луиза вонзила ногти в ладонь, ощущая, как контуры ее тела обретают четкость.
«Окей, окей», — произнесла она, но тут долговязый парень заиграл на расстроенной гитаре израильскую народную песню, и перед глазами опять все поплыло и перестало хватать воздуха. Гортанные звуки иврита вновь перенесли ее на шиву в гостиную родительского дома. Неужели это было только сегодня утром, когда раввин принялся читать кадиш? Луиза стояла и упрямо молчала, глядя на всех этих незнакомцев, по такому случаю в кои-то веки обрядившихся в ермолки и бормочущих вслед за раввином слова молитвы.
«Хватит притворяться!» — хотелось завопить ей.
«Моя мать всю свою жизнь пыталась сбежать от иудаизма. Не надо навязывать его ей после смерти. Может, я ее и ненавидела, но, по крайней мере, я ее знала».
И тут, прямо посреди кадиша, она согнулась пополам, хватая ртом воздух, потому что внезапно поняла. Теперь, когда матери не стало, она по-настоящему не знает ни одной живой души на земле. Они изучали друг друга два десятилетия, пока каждый жест, каждая пауза, каждый взгляд не оказались нагружены разделенным значением и тщательно взращенными взаимными обидами. И хотя всем, чего Луиза хотела всю свою жизнь, была свобода, теперь, получив ее, она осталась совершенно, абсолютно одна. Чтобы продышаться, ей пришлось выйти из комнаты, и едва она выскользнула в кухню, включилась мышечная память. Не успела Луиза опомниться, как уже неслась вниз по лестнице, ведущей в подвал, потом выскочила через заднюю дверь и, пробравшись теми же самыми дворами, что и каждые выходные в подростковом возрасте, села в поезд до города. А потом каким-то образом очутилась здесь. Шашанины гости отложили ножи с вилками и принялись подпевать, отбивая рваный ритм ладонями по столу. Ее стакан звенел, вода норовила выплеснуться через край. Пение гудело в ушах и жалило кожу. Ее тело требовало движения. Луиза повернулась к Леону.
«Кажется, он намекает, что мне пора», произнесла она, кивнув на посредственного музыканта и усилием воли сдержав дрожь в голосе.
«Я выйду с вами», отозвался он с полным ртом грудинки.
На улице было тихо. Они неловко топтались перед домом Шашанны под осуждающими взглядами горгули. Ей не хотелось возвращаться в свою конуру в центре. Перспектива в одиночестве сидеть в тесной спальне вызывала желание съежиться в комочек прямо тут, посреди Вест-Энд-Авеню. Что ей сейчас было нужно, так это зоологическое утешение другого человеческого тела.
«Не хотите пройтись?» — предложил Леон, глядя себе под ноги.
Она слишком устала, чтобы нянчиться с его застенчивостью.
«Я очень признательна вам за старомодную галантность, но давайте просто поедем к вам».
В повисшей следом тишине Луиза успела подумать, что, наверное, просчиталась, и под ее напускной бравадой он чувствует отчаяние, подобное пробивающемуся запашку пота.
«Ого!»
— сказал Леон.
«А вы не любите ходить вокруг да около?»
«Нет», — отозвалась Луиза, — «не люблю».
Она взяла его за руку и сжала ее.
«Не знаю даже, пугает это меня или радует», — произнес Леон.
Но она была сосредоточена на плотской реальности его руки, теплой и надежной. В глубине души она боялась, что та окажется холодной и безжизненной, поскольку в тот же миг, как она увидела труп матери, ее накрыло безжалостным осознанием, что человеческое тело — это всего лишь мясо. Леон сжал ее руку в ответ, и Луиза ощутила, как ее собственная теплая плоть отзывается на это пожатие, с облегчением почувствовав, что ее кровь течет и пульсирует, течет и пульсирует, течет и пульсирует каждым толчком сердца, напоминая, что она реально существующая девушка в реально существующем теле. Потом, поздним вечером, они лежали в постели в квартире Леона, передавая друг другу картонную банку с мороженым Хаген-Дазс. Хотя был август, Луиза дрожала. «Дать тебе плед?» — спросил Леон. Луиза кивнула. Леон откинул одеяло, голышом присел перед шкафом и без малейшего стеснения принялся рыться в коробках, предоставив ей возможность любоваться его задницей и болтающейся мошонкой. Луиза с удивлением отметила, что это зрелище не вызывает у нее отвращения. Он вернулся с пледом в радужную полоску, слегка пахшим затхлостью, и бережно укутал ее, прежде чем выйти из комнаты и скрыться за дверью отвратительной крохотной уборной.